Добрый-добрый вечер. Здравствуйте, дорогие дети. Вижу маленького дружка своего, тетя Тоня, да? Сегодня он у нас гостит, очень приятно. Христос воскресе! Мы с вами, если вы посмотрите позади меня, вечерняя Алма-Ата, город Верный. В середине 19 столетия, основанный русскими людьми. Сейчас это Алматы, казахский город с русским населением и замечательными храмами 19, 20, 21 столетия, высокогорным катком Медео, высящимися во тьме ночной горными вершинами вплоть до 7000. И красные розы передо мной напоминают нам, что мы прощаемся сегодня, простились уже с неделей Жен-Мироносец. Я запоздал, поздравления обращаюсь к вам, дорогие наши участницы Zoom Conference, и воздавая святым мироносицам достойную хвалу, обращая ваше внимание на узкие улочки Иерусалима в сумерках, завернувшись в длиннополые одежды, эти преданные ученицы Спасителя, презирая страхи, движутся по направлению к вратам, чтобы, выйдя из Иерусалима, воздать честь учителю уже погребенному. Как это было? По узким улочкам Святого Града шла вереница тихих учениц, без громких слов, презрев угрозы ада, днем раньше перед Агнцем падший ниц учителя помазывали мастью, едва был бездыханным снят с креста. И ныне вновь, отринувши напасти, пошли опрятать тело мертвеца, завидев конных стражников привратных, как тени растворились в темноте, не двигаясь, покуда кавалькада не проскакала мимо. Девы те несли сосуды гипсовые с нардом. Окутывала путь ночная мгла. Казалось, женам потрудились мало, любовь их в сад Иосифов влекла. Но кто от входа отодвинет камень, томил сердца безмолвный вопрос. На свет летели души мотыльками, Дух Божий их на крыльях веры нес. Отвален камень. Поспешив в пещеру, увидели, что пуст холодный одр. Во тьме на мраморном настиле сером сидели юноши. Их светил взор, блистают златом ризы неземные, и в тишине отверзлись вещи уста. Ученикам благовествуйте ныне, Господь, живым на третий день восстав, без промедления ждет их в Галилее. Скажите тоже Симону Петру. И ангелов ослушаться не смея, излишним был здесь погребенье труд, бежали мироносицы в смятенье, изряд Христа. К изъязвленным ногам прильнув Господним, весть о воскресенье ликуя, понесли ученикам молитвы, исполненные души, незлобивые, кроткие сердца. Решимость ваша нас сегодня учит, как верить к спасению, во Христа. Моя лампада угасает, девы, пролейте милосердие елей, пусть пламя возгорится чистой веры, и Божий лик отобразится в ней. Мироносицы кроткие, молчаливые, молитвенные, действительно являют нам красоту сокрытого в сердце человека, в нетленную красоту молчаливого духа. И дай Бог, дорогие друзья, и каждому из нас, кто крещен во имя Святой Троицы и служит Господу, от полноты сердца стяжать эти святые расположения. Ну, а мне хочется рассказать вам, дорогие друзья, кратенько о своей поездке, чтобы успеть ответить и на вопросы ваши. Давно-давно получал я предложение посетить Казахстан, который иногда называют раскрытым Антиминсом. Антиминс – это святой плац с изображением Спасителя, лежащего в гробе, и обязательной частицей мощей святого мученика, иного угодника Божьего. На Антиминсе служится божественная литургия. Патриарх Алексий II и назвал святую землю Казахстана раскрытым Антиминсом, потому что в недрах этой земли сотни и тысячи свидетелей Христового воскресения. Под Карагандой находится лагерь, находился лагерь Карлага, один из лагерей ГУЛАГа, который по площади чуть ли не размеров Франции. Представьте себе. При том, что в этих степях безводных были сотни подразделений этого лагеря, и в большинстве своем именно российское духовенство, священники, монашествующие, томились здесь, и многие так и ушли в сырую землю, как исповедники веры. Впрочем, в этот раз матушка-игуменья Ксения, а я был в составе нашей небольшой делегации, мы были приглашены на 25-летие празднования Алматинской митрополии, посетили другой лагерь под Астаной, от слова «стан», «столица», бывший русский город Целиноград, сейчас это новая столица Казахстана, стремительно растущая, сверхсовременный город с зданиями любой формы и очертаний. Но вот рядом с Астаной находится другой лагерь – Алжир. Алжир – такое странное название. Расшифровывается так. Акмолинский лагерь жен изменников Родины. По самым скромным подсчетам, более 20 тысяч женщин, многие из них с грудными младенцами, были сюда насильственно, иногда обманутым образом, их приглашали просто посетить мужей, и циничная, страшная эпоха. Это был геноцид русского народа в первую очередь, хотя все нации там представлены нашей Родины, и татары, и прибалтийцы, и евреи, и кого там только нет, белорусы, украинцы. Сейчас на территории этого Алжира Акмолинский лагерь жен изменников Родины, огромный государственный музей, обелиск и куполовидное такое здание с фотографиями. Тут томилась наша интеллигенция творческая, знаменитые артистки Русланова, мать моей Пресветской, и множество имен. В этом месте непрестанно дуют холодные ветры, сейчас, впрочем, не холодные, но пронзительные ветры, резко континентальный климат, летом тучи комаров поднимаются с болот, и, конечно, осматривая этот музей, погружаешься в ту эпоху и понимаешь, насколько она была в иных аспектах бесчеловечной и страшной, и забывать, конечно, об этом нельзя. Нужно еще сказать, что митрополит Алма-Атинский Александр с удивительным гостеприимством и любовью принимает гостей. Всего в Казахстане 10 епархий, 10 епископов съехались на эти торжества в Алмату. И не знаю, как другие, а наша московская группа была просто поражена размахами этого торжества. Мы ведь привезли по благословению Святейшего Патриарха икону целительницы, который днем и ночью шел народ, и даже ночью тайно приезжали мусульмане, казахи-мусульмане, поклоняться пред этой иконой. Слово «целительница», знаете ли, понятно всем. Нас поразили и самые храмы, а новые храмы там удивительны по своему величию, великолепию, богатству. Для Востока, видимо, всегда было важно, важны такие параметры, как внешние размеры, красота, злато. И православие сегодня предстает очам вчерашних кочевников как нечто фундаментальное, нечто поражающее воображение. Вместе с тем, исконно православное население Казахстана, русские, это потомки. Потомки тех, кто томился здесь в лагерях. Вера здесь, особенно в Алмате, выстраданная. Люди теплы сердцем, но и серьезно, потому что невозможно не помнить о страданиях, которыми этот край запечатлен и освящен. Мы служили, сослужили владыке Александру и архиереям, это соборные богослужения. Мне было предоставлена честь была держать слово перед детьми и взрослыми и в Алмате, и в Астане. И, конечно, самое дорогое – это общение. Да, грех жаловаться, трапезы были удивительными по внешней красоте и обилию, но то, что всего более впечатляет, это общение сердец, это совместная молитва, это радость слова. И такого гостеприимства, такой деликатности, такой заботливости, услужливости, которую нам оказывали послушники владыки Александра, степенные, маститые священники, я, конечно, давно не испытывал, да и сам, наверное, не способен к подобным подвигам. Нас и встречали, начиная с аэропорта, и провожали епископы, священники. Особый рейс был заказан на чудесном самолетике. Удобства его мне были ранее незнакомы. Все, наверное, соответствовало и торжественности случая, и, конечно, милости Царицы Небесной, которая радовалась, посетив верных чад Матери Церкви и излив на них свою благодать. Замечательно, что Алмата или город верный посвящены вере, надежде, любви Матери их Софии. Вот их главная икона, вот святые, которым они преимущественно молятся. не говорю о чудотворце Николае, которому посвящен особый замечательный храм XIX века. И, возвратившись назад в Стольный град, до сих пор храню в сердце это тепло, эту радость общения, возможность в уединении помолиться, взирая, как вот мы сегодня с вами с птичьего полета смотрим на этот город, так похож он на нашу столицу, но и отличается, очень зеленый город. Там нет улицы, которая не утопала бы в зелени, все-таки это достаточно южная широта, климат там более мягкий, чем в Астане, она расположена севернее. Расстояния огромные в Казахстане, это необозримая равнина, царство степей. И у меня теперь остается еще желание посетить место подвигов преподобного Севастьяна Карагандинского. Это ученик оптинских старцев, преподобный пастырь. Те, кто не знаком с его жизненным подвигом, почитайте житие святого Севастьяна Карагандинского. До сих пор сохранились его ученики, помнящие этого замечательного молитвенника в детские годы. Другое имя, которое нужно знать, святитель Иосиф Чернов, митрополит Иосиф, 20 лет провел в лагерях, прежде чем в Алмате стал епископом правящим. Человек с удивительно нежной, тонкой, я бы сказал, творческой душой. Он был своего рода поэтом, не в буквальном смысле слова, а в том, насколько возвышена, легка и нежна его проповедь. Митрополит Иосифа не сломали года лагерей, он сохранил детскую по чистоте душу, и самая известная книга ему посвященная «Свет радости в мире печали». Запись советую тем, кто интересуется обликом святителей XX века, познакомиться с этой книгой «Свет радости в мире печали». Жизнеописание митрополита Иосифа Чернова. Молитва его была сильна, когда в начале 70-х годов Алмате грозило затопление, и вода поднялась вровень с плотиной, там, на Медео. Именно митрополит, преклонив колено со своими прихожанами, молился, чтобы не свершилась катастрофа. Городу грозила гибель, вода потихонечку отступила. Сейчас эта плотина, точнее, еще в советское время, была надстроена, и граду ничего не угрожает. А нам с вами, дорогие друзья, нужно молиться, чтобы это иностранное государство по имени Казахстан сохранило дружеские узы с Россией, ведь Россия фактически спасла государственность в этом месте, в 22-м году, когда не без помощи иностранных разведок свершился страшный путч, межклановая борьба, и было сожжено здание правительства, и в Астане, и в Алмате чернь, которую специально наускивали отряды боевиков, стала грабить магазины, хаос должен был поглотить Казахстан, кому-то это было выгодно, конечно, заокеанским мироправителям. Но вот Россия по обращению господина Токаева, одного из правителей Казахстана того времени, не Назарбаева, а Токаева, выполняет долг по организации ОДКБ за 6 часов, буквально в кратчайшие сроки, транспортировала в Астану, в Алмату свои дивизии, боевые войска специального назначения, и тотчас все утихло, когда стало ясно, кто здесь главный, за кого Россия тотчас спрятавшиеся от мятежников полицейские, силы правопорядка национальные, тотчас взбодрились, и мятеж был ликвидирован. Хотя не вступись в Россию, мы бы потеряли, как вот потеряна была Украина в хаосе этого Майдана, мы бы получили еще вторую такую опухоль раковую. Но опыт был учтен, и сегодня хочется верить, союз наших государств будет упрочиваться не по дням, а по часам, и не попустит более Господь таких катастроф, последствия которых до сих пор, вы знаете, еще не до конца ликвидированы, еще идет военная специальная операция там у нас под боком в южных пределах. С вашего позволения, дорогие друзья, мы теперь, сказав немножко о мироносицах, чуть-чуть я с вами поделился своими светлыми впечатлениями о православии в Казахстане, давайте обратимся к вопросам, чтобы вас вовремя отпустить спать, а то, во-первых, у нас дети тут, спят усталые игрушки, ночью спят, одеяла и подушки ждут ребят. Во-вторых, жалобы поступают: батюшка, вы безобразно затягиваете зум-конференцию, мы не можем вас слушать, у нас слипаются глаза, мы соблюдаем предписание врача, нам нужно вовремя ложиться спать, поэтому я не хотел бы огорчать вас такими затяжными собеседованиями, и мы будем стараться укладываться в наш график. В день приобщения святых тайн выбалтываешь полученную благодать. Есть ли тому врачевство? Есть врачевство, оно заключено в слова, молитвенные слова одного из псалмов. Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения об устнах моих. Положи хранение устам моим. Что является замочком, который сковывает женский язычок неудержимый? Это, конечно, имя, преблагословенное имя Спасителя. Тот, кто любит имя Христово и старается в тайне сердца призывать Господа, тот знает, что дух неудержимой болтовни сам собой куда-то уходит. Молчание злато. В молчании еще никто никогда не раскаивался. Человек молчаливый действительно может обуздать все страсти с Божьей помощью, потому что Божья благодать – награда человеку, умеющему слушать и благоговеющему перед даром словесности. В празднословии это всегда лакмусовая бумажка, по которой мы определяем меру собственной распущенности, дерзости, гордостного самоутверждения, рассеянности, легкомыслия, забвения, самого важного, что только есть в жизни, того, что Божья благодать почивает в сердцах кротких и сдержанных, простых и молитвенных. «На кого я посмотрю?» – вопрошает Господь через пророка. «Только на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих». Итак, врачевство, лекарство против болтовства – это молитва благодарения Господа за дар святого причащения. Человек, почувствовавший вкус к сдерживанию уст, не тотчас расстается с этой благодатью. Поэтому есть и такие правила. Если тебя не спрашивают, не болтай. О себе старайся говорить меньше, больше слушай. Пусть каждое твое слово будет произнесено с чувством, с толком, с расстановкой. апостол Павел учит приправлять каждое слово божественной благодатью, чтобы оно доставляло пользу слушателям. Говорить мы должны от сердца, никого не осуждая. Ну, есть еще прекрасное правило, которое тоже можно назвать лекарством против болтовни. Думай, что говоришь, думай, где говоришь, думай, кому говоришь, думай, для чего говоришь, думай, какие из этого могут быть последствия. Скажите, пожалуйста, если человеку приснился ангел-хранитель в виде маленького белокурого ребенка, как относиться к такому сну? К снам относиться нужно с известным недоверием. Любые образы, даже такие светлые и позитивные, легко могут быть использованы темной силой для того, чтобы превратиться в навязчивые и опасные мечтания. Бог, как мы с вами часто говорим, являет себя в абсолютной чистоте ума, тишине сердца, освобожденности души от всякого образа, от всякой картинки, от всякого видения, от всякой галлюцинации. Не случайно же сказано: не сотвори себе кумира. Кумир – это вот такое мысленное изображение. Да не поклонишься ему, не послужишь ему. Но когда мы действительно ходим в облаке божественной благодати, тогда ум бывает ясным, сердце чистым, и поэтому к нам относитесь, дорогие друзья, по завету святых отцов, равнодушно, не акцентируйте свое внимание на них, не приписывайте снам какого-либо значения. Есть ли особенные случаи в жизни людей и явления ангел-хранителя во сне? Ну, конечно, есть. Читайте Евангелие, и вы увидите и у евангелиста Матфея, в первую очередь, что Иосиф праведный, человек чистый сердцем, был руководствуем ангелами, которые избавляли праведника от смущения, от недоумения, указывали ему волю Божию относительно Богомладенца Христа. Но не будем себя ставить на одну доску и на одну плоскость с Иосифом Обручником, потому что святой Иосиф имел эту чистоту сердечную, ум его всегда был объят молитвой, он никогда не собеседовал с помыслами, и поэтому явление ангелов мироносицам или Иосифу – это совсем иное измерение, нежели наши с вами душевные проблемы. Как научиться сохранить мир в молчании и слове? Мы с вами, дорогие друзья, только что об этом беседовали. Сдержанность, следить за собой, смотреть на себя со стороны. Это очень помогает. Смотреть на себя глазами окружающих людей. Ведь часто мы бываем смешны и нелепы, а иногда наше поведение просто становится безобразным. Если мы увлекаемы какой-то страстью, гордостью, легкомыслием, корыстью, гневом, нечистотою, настолько в зависимости уже от помыслов находимся, что не видим, как становимся посмешищем в очах окружающих. Но кому-то, может быть, и непонятно, как смотреть на себя со стороны, а другому, может быть, будет понятнее иное. На всякое время, во всяком месте обращайся в тайне сердца к Спасителю, который тебя видит, слышит и любит. Ходи пред его лицем. А то некоторые говорят: ой, я так хочу нравиться другим. нравится другим, ну что же, неплохо, чтобы заботиться о красе ногтей, но человек просвещенный, конечно, всего прежде поставляет себя пред лице Небесного Отца, а что высоко у людей, то бывает мерзко пред Богом. И, напротив, последние у Бога могут быть первыми. Значит, самое главное – это из глубины души обращаться к Спасителю, охраняя сердце от мысленного зла. И тогда Божья благодать станет нашей учительницей, водительницей, наставницей, поможет нам адекватно воспринимать окружающую жизнь и научит нас всегда ходить пред лицем невидимого Господа. Как потаённый сердце человек сочетается с поэтическими словами «коня на скаку остановит», пускай женщина в горящую избу войдет. Человек, молящийся в глубинах души, не становится аутистом, не правда ли? Но Божья благодать, мы только что сказали, что для рабов живого Бога она является главным действующим лицом их жизни, ведет, назидает, предупреждает, останавливает. Божественная благодать руководствует и воинам в бою, руководствует и перевозчиком, который трудится, перевозя паломников на другую сторону реки, в какой-нибудь Шаланде. Божественная благодать не сковывает наших творческих сил, но, напротив, когда мы служим ближним, она удесятеряет, утраивает, удесятеряет наши силы. И поэтому в экстремальной ситуации горящая изба, Божественная благодать, как вы прекрасно знаете, о людях, проявивших свои героические качества, иногда совершает чудеса через простых людей, умеющих забывать о себе самих и готовых положить душу свою за ближних. И мне такого бы хотелось, но вот получается, что тревоги, неприятности подавляют душу. Она всецело концентрируется на собственной проблематике. Обращения к Богу как и не было. Молитва не держится в сознании. Почему происходит? Что делать? Мы часто с вами говорим о том, что наши помыслы, эмоции, страхи подобны кокону, облегающему человеку со всех сторон. Так что душа не видит солнца, небо ей кажется совчинку. Она по дурной привычке вся сосредоточена на помыслах, внушаемых ей неизвестно кем. Но если вы сознаете, что это ненормально, что это грустно и печально, это значит, что у вас присутствует искра Божьей благодати, которая свидетельствует о том, что спасение и близко, и возможно. Там, где Дух Господень, там свобода от навязываемых нам помыслов, от карусели мечтательности. Но если мы этой свободы пока не вкусили, то, первое, будем смиряться, создавая себя такими немощными созданиями Божьими. Во-вторых, будем всецело доверять себе промыслу Божьему, ибо Господь ведет нас к освобождению от гнетущих нас помыслов. А третье, будем в терпении, со вниманием призывать Его имя, не отчаиваясь, не ропща, не говоря, ну когда же, или за что, как долго мне находиться в этом разбуроченном состоянии. Не нужно ничего этого, потому что, по слову пророка, Бог знает, как внезапно обогатить нищего. Вспомните слова Христа: «Се лето Господне благоприятно, я пришел благовествовать нищим». Отпустить на свободу томящихся в неволе, исцелить сокрушенных сердцем. Все лето Господне благоприятное. Итак, Спаситель хочет освободить нас от нашей неволи. Мы должны хотеть того же. Но если мы этого хотим, Бог обязательно явит нам торжество своей благодати. Давайте этому содействовать в терпении, смирении, призывая Его и Богородицу, благодаря Создателя за возможность предстоять Ему, а Дух дохнет и потекут воды. Ты, Господи, разорвал, как паутину, грехи мои, десница Божья снизойдет и во мгновение выведет вас на простор речной волны. Да вы и сами прекрасно знаете, что такие проблески, такие минуты духовного счастья и блаженства дарованы бывают каждому искреннему христианину. И когда вдруг мы опять чувствуем, что запутались в сетях этих помыслов, не будем ужесточаться. Терпение и труд все перетрут. Допустимо ли молиться о том, что противно воле других людей? Например, строится многоэтажный дом. Дачники могут лишиться возможности гулять на природе. Могут ли дачники молиться, чтобы стройка сорвалась? Это испортит жизнь застройщика, объективно. От такой молитвы кому-то почему-то становится тяжело. Но, может быть, это от маловерия. Самое главное – сохранять мир души, равновесие сердца, не впадать в смущение, в ожесточение, не проклинать этого застройщика, не рвать на себе волосы, не кататься по полу в истерических криках, пусть разрушится этот строящийся дом, чтобы не осталось камня на камне. Архангел Михаил, даю тебе 3 часа, чтобы мой вопль дошел до неба. В противном случае я сама вооружусь кайлом и лопатой и пойду воевать с таджиками, которые выкладывают уже 4-й этаж. Вот не надо таких эмоций. Слава Богу, вы не в Алжире, не в этом самом лагере жен изменников Родины. Да, конечно, не слишком весело, что любимая вами прогулка вскоре может быть заблокирована. Господь попечется о вас. Я вам, например, расскажу о себе. Вот я живу на Остоженке, и окна нашего родительского дома выходили на такой простор, открывалась панорама, и здание Московского университета даже было видно. Так утешительно смотреть на Альма-Матер, тем паче ты сам учился там, и вообще глаз радует перспектива. И вдруг в один прекрасный месяц все это было закрыто, какой-то застройщик, говорят, богатый человек, имеющий отношение к Думе, застроил это свободное пространство. Строительство затянулось, задрапированы были выстроены этажи темной тканью, скрылся родной университет, глаз упирается в стену противоположного дома, грустно. Ну так, чтобы я прямо впал в отчаяние, в ожесточение, нет, хотя понимаю, нарушен там даже какие-то права потребителей и прочее, прочее. Вдруг вот неделю тому назад строительство возобновилось, сняли вот эти покровы, оказалось, там такие большие строят помещения, прозрачные, и вдруг, о чудо, оттуда, с обратной стороны, кусочек неба показался, университет я еще не разглядел. В общем, облегченный вариант, уже сверхсовременное здание из стекла и бетона, и, может быть, там даже какая-то перспектива вновь откроется. Ну, мало ли что, господа, Царство Небесное внутри нас есть. Давайте исследовать это Царство, входить в него, узким путем внимательной молитвы, трезвения, отвержения видимого ради наслаждения невидимым, и там, в глубинах нашего сердца, откроются такие перспективы, что никакое АО-ЗАО, никакой застройщик никогда там не появится в царстве Отца и Сына и Святого Духа, царстве смирения, чистоты, кротости, любви и мира, начатки которого мы познаем умом, входя в пределы нашей собственной души. Почему иногда Господь укрепляет, а иногда сам себя чувствуешь расслабленным? Потому что не все коту масленица. Если бы мы всегда ходили, еще будучи неопытные и не искушены в божественной благодати, мы бы быстренько приписали это самим себе, и падение наше было бы неисцельным. А благодать, как мудрая учительница, иногда показывает свою красоту, а иногда скрывается от нас. Не потому, чтобы хотела скрываться, а потому, что мы сами скрываемся от нее через тщеславные помыслы, через ослабление покаяния. Зато, с другой стороны, познаем, кто мы есть на самом деле. И так, сетуя, ходим и плачем, и сокрушаемся, и понимаем, кто мы такие, да и истинную свою цену распознаем, смиряемся невольно. Смирился я, и спас меня Господь вновь, открывается окошко, и вновь нам Бог раскрывает свои объятия, мы осязательно соприкасаемся с Его Царством, и душа начинает радоваться и благодарить, оставаясь при этом смиренной, понимая, что благодать – это небесная гостья, она нас посещает, но не является нашей собственностью. Она является дар, сходящий свыше от Отца Светов. И уметь благодарно принять ее посещение, равно как благодарно и потерпеть противоположное состояние, признак мудрого человека. Священное Писание указывает, что в вере нужно показать добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Как правильно понять взаимосвязь этих качеств? Мы об этом как-то размышляли в нашей Zoom Conference. Если вы полистаете, я думаю, они где-то там выложены, эти Zoom конференции, вы найдете ту конференцию, я не могу назвать ее по порядковому номеру, где эта цитата из апостола Петра нами с вами подробно раскрывается. Сейчас только кратенько можем сказать, что вера действительно позволяет нам полюбить добро, а не зло. Добро требует рассудительности, потому что мы знаем, что добро от Бога, знаем, что в нас оно само по себе не живет, знаем, что нужно по кирпичикам строить здание добродетели, не будучи скорохватом. Вот эта рассудительность учит нас воздерживаться от упивания земным, учит нас хранить себя от страстей. Тот, кто познал эту меру, умеет всем пользоваться во славу Божию, не прилепляясь ни к чему, вкушает начатки терпения. Терпение дает человеку радость от жизни в Боге, это подлинное благочестие, радоваться о Боге, спасе своем. Этой радостью хочется поделиться с ближними, вот вам истинное братолюбие, а там, где уже вы перестали раздражаться на людей и смотрите на них, как на собратьев по счастью, там вступает в свои права непрестанная молитва, как высшее проявление любви к Богу. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Объясните эти слова. Дорогие друзья, я боюсь вас утомить, потому что и невозможно так вот в темпе вальса все это запомнить штрих-пунктиром. Нас с вами радует безмерно, радует свидетельство апостола Павла, что Дух Святой дает себя познать. В Духе Святом я или далека моя душа от этого? Смотрю на тот цветник, который обонял в своем сердце апостол Павел. Любовь, как устремленность ко Христу всего моего существа. Радость, как чистота совести. Мир, как победа над искушающими меня страстями. Долготерпение, как стремление дойти до Берлина и не повернуть вспять. Благость, как желание поделиться со всеми дарами Божьей благодати. Милосердие, как сострадание всему живому. Вера, раскрывающая горизонты. Кротость, опытная без гневия. Читайте толкование епископа Феофана Затворника на послание апостола Павла, и думаю, что вы найдете там для себя удовлетворительную пищу. У святителя Феофана Затворника слова: «Что это за потаённое сердце человек? Это гнездящиеся в нас добрые расположения чувств, вот те самые начатки добродетели, о которых мы сейчас говорили. Пересмотри эти расположения чувства и узришь лик потаённого в сердце человека». Речь образная, не нужно думать, что какие-то картинки рисуются в нашем воображении, нет. Но когда ты всматриваешься внутрь самого себя и осязаешь веру как устремленность к Создателю, когда ты осязаешь любовь, милосердие, то есть чувствуешь некую теплоту к людям, ко всему живому, к творению Божьему. Вот смирение, недоверие к самому себе, сознание своей немощи, всецелая зависимость от Господа, желание славить Творца. Перечисляя так одно за другим, ты понимаешь, что есть святой корешок божественной благодати в твоем сердце, который мы должны взращивать, храня душу от зла. Ну, не всегда, конечно, это получается. Иногда так припрёт какая-то страстишка, что приходится закрыть забрало, взять меч молитвы, ротоборствовать. Господи, не хочу, не принимаю, не хочу, не буду, не принимаю ничего хорошего. Иисусе, 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 помилуй меня, это сопротивление страсти, какой-нибудь нечистый образ к тебе привязался, или обида тебя гложет. Сказано: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вам. Но блажен муж, который претерпит искушение, ибо даст ему Господь венец жизни». Если ты не уступил своего места, а еще дух владеющего найдет на тебя место своего, не оставляй. Противоборствуешь лукавому, то он потопчется и убежит, ибо царица тише гладь и Божья благодать. А если у человека слабое здоровье, нет у него ресурса, ни молитвы, сам нуждается он в молитве, как он себе разглядит потаённого сердца человека? Не привязывайтесь к словам, не будьте буквалистом. Только что мы с вами обсудили, что когда ни симфонии, ни гармонии не усматривается внутри себя, но там море бушует волнами, тут только смотри, чтобы твой кораблик не потонул. Нападает на тебя мысленный осьминог, гигантский кальмар с щупальцами, вот уныние, печаль, хочет омрачить тебя, а ты изо всех сил сопротивляешься. Иисусе, радости моя, избави меня от обышедших меня. Или нападают на тебя нечистые какие-то воспоминания, нехорошие, грешные, а ты молишься: Господи, тайнах моих очисти меня от чуждых, пощади создание Твое. Тут ты как воин, как капитан на мостике стоишь во время бури, никакой паники, смотришь подзорную трубу, земля, земля, еще немножечко, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. И вот поэтому, дорогие друзья, как придет штиль, барометр покажет на ясно, воцарится тишина великая, вот тогда будете рассматривать себе действие божественной благодати. Потаенный человек – это не лучшая версия себя, а это царство Божьей благодати в нас, когда благодать Господня занимает командные высоты в нас, когда мы смиримся перед Богом, скажем: «Господи, я немощен, я ничего не могу без Тебя, даже пальчиком двинуть, перстом не могу, яви, Господи, милость Твою на мне», как учил преподобный Нектарий своих чад молиться: «Пресвятая Троица, дай мне немощному благодать Твою, дай мне одержать победу над злыми помыслами». Господь придет, молитвами Богородицы Авгиева конюшни разгребет, и это прекрасное небесное растение смирения, мира, чистоты, любви, соцветия распространит, и вы будете обонять Христово благоухание. Это бывает со всяким: на божественной литургии, воскресной, при подготовке к святому причащению, особенно по принятии пречистого тела и крови Христовых. Чего я всем вам, дорогие друзья, желаю. Мы с вами замечательно уложились за болящую мамочку Татьяну, помолимся на могилке митрополита Иосифа. Не успел я побывать, не все сразу. За всех наших болящих сродников, родителей помолимся. Вот мама Ирина, опухоль головного мозга, Господи, помоги, укрепи. И мне кажется, что я вас уже немножко утомил. Возможно ли приобрести Иисусову молитву, имея мобильный телефон? А при чем здесь мобильный телефон? Он же пусть живет своей жизнью. У меня, например, он на тихом режиме всегда, вообще не вмешивается в мою жизнь. А молитва Иисусова в глубинах сердца нашего доживет, как лампадка сияет, а мы к ней все время возвращаемся. Господи Иисусе Христе, помоги мне не только начать зум-конференцию, но и закончить ее вовремя. Иисусе Христе, помилуй и помоги. Илье, Елизавете, Божье благословение. Ну, кажется, наша лавочка распродала все товары с кабины: сукно, фитили, угольки, иконочки, пряники. Все мы с вами обсудили, дорогие друзья. Надеюсь, что вы довольны, потому что нужно учиться быть хоть чем-то довольным. У недовольных прошу прощения. И до скорых встреч. Пришло время чуть-чуть отдохнуть, попить чайку, да завалиться спать с молитвою: «Господи, благодарим Тебя за милости Твои богатые, жизлиялыси в день сей. Христос воскресе, воистину воскресе».